Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Это радио «Новая жизнь», и я с удовольствием представляю вашему вниманию Александра Васильевича Федичкина. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый вечер.
Да, и сегодня у нас необычная тема. Ну, я представляю вас в необычном амплуа. Немногие знают, что вы, помимо того, что вы богослов, пресвитер, да, у нас микрофон немножко поскрипывает, и вы при этом, и мы о политологии говорили, об истории, но вы еще и музыкант. То есть вы музыкальный критик, музыковед, еще и композитор. То есть у вас первое образование музыкальный, в Гнесинку заканчивали, да?
Да, я Государственный педагогический институт, музыкальный педагогический институт имени Гнесиных.
Ну, то есть, это серьезная такая школа, и вы в музыке когда-то в этой сфере вращались, писали, много написали в своей жизни?
Да нет, я писал в основном романсы или хоры. Ну, вот.
А записи не сохранилось, каких-то аудио?
Я записи никаких не писал. Есть в нашем сборнике, есть мой хор, «Господи, зову к тебе», а остальную музыку я просто исполнял.
Вот. Это песня «Возрождение» или?
Нет, это сборник хоровых произведений. Вот он в нашем братстве был издан, братстве верных христиан баптистов.
Ну, хорошо, я думаю, что хотелось бы сегодня поговорить о церкви и современности, какая музыка должна быть в современной церкви, потому что сегодня существует множество мнений в нашей евангельской среде, и в столице, и в провинции. Кто-то против осовременивания нашего богослужения, против современных песен, кто-то говорит о том, что должно быть классическое пение, хоровое. Вот хотелось бы узнать ваше мнение. Я так понимаю, мы немножко в историю уйдем, да? Но вот давайте вначале. Вот вы думаете, какая должна быть музыка сегодня? Разная, современная, классическая или какая-нибудь другая?
Ну, я могу думать все, что угодно. Я бы скорее от другого оттолкнулся. Я бы сначала констатировал, что есть музыка хорошая, разная, и вся она христианская. Она сегодня есть, разная всякая. Другое дело, что мы в ней должны несколько попутешествовать, разобраться, почему звучит одно, другое, третье, вообще, что такое современный христианский музыкальный мир. Вот, но он совершенно очевидно разнообразен, и все это связано с переживаниями общения людей с Богом. Вот так.
Ну, понятно, такой у вас издалека вот так общий ответ дали, но вот хотел бы все-таки понять, наверное, будем смотреть в историю, вот какая музыка прославляет Бога, то есть что должно быть для этого? Потому что есть христиане, которые говорят, нельзя использовать музыкальные инструменты. Когда-то христиане были против многоголосного пения. Вот это откуда? Это традиция, это Божье установление. Вот как вы думаете, вообще музыка, это откуда она? Это что музыка вот для вас?
Я думаю, музыка, она от человека. Вот человеческая природа такова, что человек в мире ориентируется не только с помощью разума, не только с помощью, ну, вообще у него разные органы чувств работают, и поэтому есть и живопись, есть и скульптура, есть архитектура, и точно так же вот в звуковом мире человек тоже ориентируется и выработал совершенно определенную культуру. И вот эту звуковую культуру человека мы и называем музыкой.
То есть она имеет земное происхождение?
Ну, конечно.
Как-то, знаете, конечно. Вот хочется верить, что музыка – это что-то…
Понимаете, в чем дело? Я люблю поэзию, мне очень нравится, что музы там прилетают, как-то вот они к поэту что-то, они там такое ему навевают, напевают, но ведь это мифы. Это мифы, это то, как люди древности, ну, в данном случае из греческого мира, воспринимали себя в реальности и происхождение музыки. А так мы должны говорить, что человек, его природа, прежде всего, это есть причина возникновения различных форм нашей человеческой жизнедеятельности, как мировоззренческих, так и мироощущений. И вот музыка одна в ряду прочих.
Ну хорошо, существует у нас боговдохновенный текст, Писание священное. Вот что касается вдохновленности Богом, вот есть музыка боговдохновенная и не боговдохновенная, или нельзя так разделять?
Вы понимаете, вы меня все хотите как-то обратить к рассуждению ну, по аналогии где-нибудь обсудить какую-нибудь колонну в большом портике. А я говорю, погодите, ну давайте сначала поговорим о храме, почему они возникают, эти храмы, чем они отличаются от хижин, чем они отличаются от каких-то технических, ну, скажем, построек. Вот так вот точно и музыка. Вообще, что это такое? Музыка ведь это живая эмоция человека. Вот человек, когда что-то переживает, он плачет, или он выражает в звуках радость свою, утверждение какое-то, повеление, команду и так далее, и так далее. И вот здесь иногда люди начинают это делать не обязательно в связи со словами, они просто эту живую интонацию передают. Ведь с самой древности мы еще в Библии читаем, в 4 главе книги «Бытие», о том, что вот там появляются играющие на музыкальных инструментах.
Вот,
да, из потомков Каина. Вот, то есть еще нету, так сказать, песни, а уже говорится о том, что вот кто-то сопровождает музыкой, игрой на музыкальном инструменте человеческую деятельность. Музыка – это интонация. Человеку очень хочется выразить себя, свои переживания, свою радость, свою боль, свое утверждение в музыке. И возникает, конечно, и более сложный вид музыки, когда слово соединяется с музыкальной интонацией. Вот вместе они являются, пожалуй, наиболее популярной формой бытования музыки. И вот когда мы говорим о духовной, недуховной, христианской, нехристианской, библейской, небиблейской музыке, то здесь мы уже говорим больше о слове, потому что в слове выражается человеческое мировоззрение. А с другой стороны, у человека есть и целый круг интонаций, которые отражают его отношения с Богом. Молитвенная интонация, взывание, мольбы, ликование, она другая, нежели, скажем, военная, нежели, там, я не знаю, какая-нибудь еще плясовая, когда человек веселится сам вот по себе просто. И поэтому мы видим, что к духовной музыке относится как то, что связано с текстом песнопения, так и то, что связано с определенной частью человеческой жизнедеятельности, когда человек молится, когда общается с Богом, когда радуется о нем и так далее. Но дело-то в том, что люди живут или жили веками, тысячелетиями в очень замкнутых ареалах, и поэтому их музыкальные интонации, они везде были различны. Точно так же, как различные языки, вот, и даже имея какие-то праязыки в основе, как, например, санскрит, мы знаем, что потом расселившиеся по Азии, по Европе племена, они все-таки пошли в разные стороны, постепенно нарабатывая свои языковые, диалектные и другие формы. Точно так же и музыка, формируясь особенно в изолированных пространствах, каких-то ареалах, она отличается. Вот давайте представим себе музыку Индии, давайте представим себе музыку Китая, давайте представим себе музыку вот Среднего Востока или музыку Африки. Вот там, где люди живут, даже вот в целом большие какие-то характеристики, они вот своеобразны для музыки этих больших территорий. И это происходит от того, что музыка – это есть выражение реакции человека на окружающую жизнь, на климат, на экономику, на географию, на многое-многое другое. Вот потому можно сказать, что музыка отнюдь не объединяет людей в глобальном, в широком смысле, а разъединяет. Музыка объединяет внутри отдельной территории, отдельного сообщества, да, потому что люди примерно одинаковым образом чувствуют, и наиболее талантливые композиторы, поэты, они передают эти общие чувствования, и поскольку они живут в унисон с тем, что переживает общество, ну, это как поэты, как вот в литературе это происходит, или в живописи, или в скульптуре, они таким образом становятся законодателями некоторого общего кода общения. Вот, вот музыка, поэтому музыка, скажем, Палестины, музыка вот, Среднеземноморского бассейна, вот при всех различиях она глубоко отлично от музыки, скажем, Индии или там чего-нибудь еще вот, ну, из каких-то других мест Земли. Поэтому, когда мы говорим о музыке древней, библейской, то мы в ней найдем намного больше общих черт с греческой храмовой музыкой, чем, скажем, с музыкой Китая или Индии. И это нормально. И это нормально. Там происходят свои процессы. Но музыка ведь отличается, музыкальные стили, языки, интонации не только географически. Они же отличаются еще и во времени. И если мы в древности имеем историю традиционных обществ, которые старались не потерять ничего из накопленного предыдущими поколениями, и потому буквально добродетелью в человеческом обществе была традиция. И чем меньше что-либо изменяется, тем лучше. В этом есть определенный управленческий момент, потому что когда все повторяется по кругу, намного проще управлять. Люди это давно уловили, этот закон. Но это пришло и в музыку. И поэтому считается, что чем древнее музыка, чем мы больше повторяем то, что пришло из веков, тем в этом больше какой-то святости. Но святости в этом никакой нет. Это просто то, что было на пользу людям, оно прошло века. А вот по мере ускорения развития человеческого общества, плюс по мере того, как вот начались вот такие глобальные перемешивания в глобальном котле культур, мы получаем сейчас уже стили смешанные. Вот, пожалуйста, негритянская spirituals, она ведь возникла, эта культура в Америке, в Северной Америке, на плантациях там Техаса, вот, Алабама и так далее. Вот, и это усвоение западной культурой вот негритянского стиля, привезенного из Африки. А группа Beatles, отправившись в путешествие в Индию, обогатила их музыкальное творчество вот интонациями оттуда. А то, что мы имеем в христианском мире, так нужно говорить, никуда не забывая, то, что теперь христиане всего мира постоянно общаются на глобальных конференциях, и каких их только нету. Это и конференции Всемирного Евангельского Альянса, это и конференции Всемирного Совета Церквей, это различные молодежные, миссионерские, там Campus Crusade for Christ и другие миссии. И там же постоянно звучит музыка. Какая музыка? Там всегда звучит музыка двух родов. Христианская музыка. Там звучит музыка, которая понятна молодежи современного мира. Причем молодежь уже имеет особенность стареть. Вот этот глобальный стиль появился, ну, вот после войны, где-то с 50-х годов прошлого 20 века. И вот эти стили распространены по всему. Worship, да. Вот, поклонение. А с другой стороны, появляются все время и новые стили, потому что поколение-то меняется, молодежь, и вот они приносят. Вот сейчас звучит Hillsong во многих церквях по всему миру. Все поют. Приезжаешь на конференции, там седые дяди.
Никто еще не перерос, только у нас.
Поют это, угу. Да, еще. Но я уверен, что будет и что-то другое. А рядом с этим постоянно звучат национальные музыкальные, так сказать, стили. Приезжаем в Латинскую Америку, потрясающие, так сказать, произведения в латиноамериканском стиле. Приезжаем в Индию, это вот там иная музыка, ну и так далее, куда бы мы ни приехали. В том числе есть и славянская культура музыкальная, духовная, российская, русская, украинская, там, белорусская. К ней примыкают такие культуры, как наши кавказские, которые тоже, вот поскольку были в одном Советском Союзе, они очень близки, там же много потрудились наши музыканты, композиторы светские, писали опыты, оперы, сближали стили. На радио звучала эта музыка, она вроде бы классическая по структуре, по устройству, по интонациям, но очень много ориентального, восточного, и точно так же пришедшие к нам из Средней Азии. Поэтому мы сегодня вправе говорить о том, что этот большой музыкальный котел, в котором находится и христианская духовная музыка, он кипит. Там постоянно идут взаимообогащения. Вот я сейчас сказал об интонационном аспекте, а ведь можно еще говорить о жанрах. можно говорить о том, что раньше мы говорили о музыке в храме, скажем, православный, католический храм – это музыка в храме, и христианство прежде всего там себя ощущало нормальным. Но мы знаем, что великий Гендель и его современники, они, поскольку Англия в то время пережила протестантское обновление, пробуждение, он писал оратории для концертного исполнения в залах, не в храме. И, значит, христианская музыка вышла за пределы. Кроме того, Италия, Франция, Германия писали оперу серия, серьезную оперу на библейские сюжеты. Значит, тематика христианская вышла на светскую площадку. А каким она языком пользовалась? А языком она пользовалась тем, который уже был выработан в светской среде. То есть тематика библейская, а музыкальный язык светский. И поэтому вот мы уже, начиная, наверное, с 17-го уж века точно, а то и с 16-го, мы вправе говорить о том, что есть церковная музыка, которая используется только в храмах, и музыка на духовные темы, звучащая в светской среде. Знаменитые реквиемы Берлиоза, там, Брукнера, баховские мессы, реквием Моцарта и так далее. Это вся музыка, которая звучит на концертных площадках, люди слушают ее в концертных залах. И вот интересно, что для современного человека вот эти жанры церковные и нецерковные, церковные и светские, они как бы переплелись. Теперь уже называют духовной не музыку церкви, а музыку, которая обращает человека к глубоким мировоззренческим, глубоким внутренним, душевным, духовным вопросам. И в концертном зале мы знаем это знаменитое высказывание такое: в концертном зале слышно, как муха пролетит, потому что человек переключается на вот свое внутреннее «я», вот туда глубоко уходит, и вот эту музыку называют духовной. Она не духовная в смыслах, которые использует апостол Павел, когда говорит о теле, о душе, о духе, вот, но она духовная в том плане, что она уходит от профанного, обыденного, она уходит в глубинные смыслы человеческого бытия. И поэтому, по этой причине сегодня люди, владеющие вот этой культурой музыкальной, они прекрасно могут общаться с Богом в концертном зале, не только в церкви, а с другой стороны, люди, которые привыкли к серьезной музыке, идут в церковь для того, чтобы послушать орган, для того, чтобы послушать церковные хоры, хотя они в себе, они даже не собираются становиться ни католиками, ни протестантами, ни кем.
Вот много наговорили, я хочу все-таки понять, вот все-таки духовная, не духовная музыка, вот для вас, вот вы понимаете в широком понимании духовная, которая нас направляет к серьезным размышлениям, а это может быть музыка любая, в том числе рок. Рок-музыка, есть очень глубокие тексты, которые о душе и там и о Боге и так далее. Это духовная музыка, в то же время может быть вполне себе классическая музыка, да, много же композиторов, и вроде кажется, что по форме, так как это хоровое исполнение, вот вроде духовное, а на самом деле это светский композитор, он не вкладывал никаких таких высоких смыслов. Как вы все-таки расводите?
А вот знаете, позвольте я вам некоторую аналогию приведу, она, мне кажется, что-то пояснит. Мы с нашими друзьями, с молодежью были на майские праздники в Эрмитаже. Мы ходили, смотрели картины разных мастеров, картины, кроме того, там скульптуры много, там много мебели и так далее, и так далее. И вот в зависимости от внутренней подготовленности вот этих экскурсантов, каждый обращал внимание на разное. Мы смотрели прекрасную французскую живопись, мы смотрели современное искусство. Ко мне подходит один из наших братьев и говорит: «Ай, вы посмотрите, какой комод!» Потому что он, как мастер, который работает своими руками, он оценил мастерство краснодеревщика. Вот поэтому прекрасный огромный музей Эрмитаж, он для него открылся только одной частью. Люди, которые сегодня приходят в мир музыки, христианской музыки, ну, они, может быть, максимум, что делали в жизни, это слушали плеер. Вот, неважно, там, ну, что-то там звучит на каком-то английском языке, как-то их это, а там еще, может быть, остинатный ритм, а там еще всякие ударные гремят, человек получает какой-то адреналин, что-то у него там вырабатывается, и вот он, вот, и он приходит в церковь, и, конечно, ему хочется для того, чтобы ощущать себя пред Богом, слушать такую же музыку, он ее слушает. Вот он все, что понял из так называемой духовной музыки. И поскольку проповедники, миссионеры понимают, что человеком нужно общаться на ему привычном языке, они ему эту музыку и дают. И поэтому в этих церквях звучат роковые группы, звучат ритмы, там может рэп звучать, все что угодно. А говорить с этими людьми о духовной и недуховной музыке, ну, в том смысле только можно, что есть музыка, которая служила человеческому «я», а теперь музыка, направленная в сторону поклонения Господу. Интонации, язык, все осталось прежним, тексты, может быть, только поменялись. Вот и все. И для этих людей духовное и недуховное – это только направленность текстов. Совсем другое дело, когда к Богу обращается человек высокообразованный, культурный, который знает, ну, вообще воспитан. Он слушает и Битлз, он слушает и в оперету может сходить и понимает, про что там, и ходит в симфонический концерт и так далее. Естественно, он, придя к Богу и начиная петь христианские песни, он замечает, что церковь ему предлагает, ну, то, чем она обладает. Скажем, если это баптистские церкви, то они в основном предлагают бытовые песни, которые формировались в анонимной среде в советское время, до советское время. Никто даже не знал, кто авторы этих песен. Либо это бывали переводные музыкальные произведения. Иван Степанович Проханов и другие переводили из протестантской музыки Запада что-то, и вот народ стал петь. А с другой стороны, это были просто наши обычные русские, неважно, там, полуреволюционные какие-то песни шарманщиков, все что угодно, вот все, что народ слышал, он то пел. Главное, у них тексты менялись. Я помню еще вот при мне звучала эта музыка, знаменитая песня, Шаляпин еще пел, «Есть на Волге утес», там, я не помню сейчас, каким он мухом оброс, и так далее, и так далее. И вдруг слышу текст: «Есть на свете утес, неизменный Христос», и так далее. Люди не были композитором, они просто пели. Вот культурный человек, приходя в христианскую общину, он говорит: «Ну, это понятно, но это бытовое, но я привык такое бытовое использовать совершенно в другом смысле. А у вас есть вообще какие-то христианские романсы? А вы вообще, а мне вообще намного приятнее было послушать о Боге хоры какие-нибудь». Тогда наши церковные хоры начинают петь музыку Бортнянского, Гречининова, Березовского там, или авторов уже новых христианских, которые пишут в этой церковной манере хоровой. Вот. Мало того, христиане уже теперь с удовольствием совершенно слушают в новом стиле роковом, ну вот, музыку того же Алексея Ледяева, его знаменитые мюзиклы, там и «Кифа», там и «Исход», и другие, потому что это о Боге, это хорошо исполнено, качественно, это очень хорошо написанная музыка, и она отражает сегодняшнее отношение людей к миру. Поэтому здесь говорить духовное и недуховное, действительно сменился вектор, человек хочет петь и говорить о Боге, а стиль музыкальный остался тот, который, на котором сегодня говорит наш современный человек.
Правильно понимаю, в принципе, может быть духовной и рок-музыка.
Без проблем.
Хорошо, понятно, без то проблем. Как-то вот так заковыристо, да. Ну, я понял, потому что либо все мы говорим, что человек только наполняет субъективно смыслом, вот я слушаю рок-музыку, для меня она духовная, а для кого-то классика, а мы пытаемся все-таки как-то вот объективировать.
Установить какие-то объективные критерии. Но дело вот в чем, что мы должны не забывать, что каждая церковная деноминация, каждая церковная община – это как личность, это некоторый вкусовой мир. Вот как мы заходим в квартиру, в дом какого-то человека, и там все подобрано по вкусу хозяина, ну или хозяйки. Вот, вот точно так же и в любую христианскую общину подходим, а музыка там звучит та, которая подобрана под вкус людей, которые посещают. Говорить им, что есть какая-то хорошая другая духовная музыка, в принципе, абсолютно глупо, потому что как вот хозяйка обустраивает свой дом так, как она ощущает мир и красоту его, так и эта община так делает. Ушло время таких, знаете, вот хунвейбиновских синих костюмов, когда всех заставляли петь одно и то же, или вот советских массовых песен. Да нет, сегодня человек хочет жить, где музыкальный мир является продолжением его мира. И поэтому вот меня в свое время потрясла одна мысль интересная, это в Риге дело было. Мне сказали, в Риге, да, сказали, что церкви там разделяются, как ни странно, по музыкальным стилям. И вот люди посещают церковь, потому что там поют, исполняют то, что ближе им. Кто-то в классической культуре, или романтической, или какой-то другой культуре, а кто-то в роковом стиле. А есть люди, которые вообще могут петь только акапелла и обожают вот этот стиль.
И это нормально,
слушайте, Евгений. И это абсолютно нормально, это их дом, и они так выражают свои отношения. Поэтому настолько много накопило средств, инструментов человечества, что нужно уважать музыкальную культуру каждой общины.
Слушайте, а можно вот ваши предпочтения музыкальные вот узнать? Просто интересно, а вот что из классики вы больше всего любите, и что из современного вам нравится, какие стили вот для вас вам выключать удовольствие? Просто интересно.
Вы знаете, я, пожалуй, наверное, больше всего люблю слушать музыку романтизма всякого, и раннего, и среднего, и позднего, и постромантизма. Как-то вот он мне очень близок. Это и Малер, это и Брукнер, это и сам Шуберт, и Берлиоз, и Мендельсон, и многое. Вот христианская культура вот этого стилевого пласта для меня очень близка. С другой стороны, я с удовольствием слушаю и уже постклассическую музыку, и, скажем, тут я уже...
Авангард?
Понимаете, как прихожу? Я вот в эту музыку уже как классическую, концертного зала. Я могу слушать Шнитке, Бриттена, там других. Я, понимаете, слушаю не столько как христианин, я это больше слушаю как вообще просто образованный человек, и я слышу, как в рамках всего мирового человеческого духа вот этот композитор каким-то образом исследует, как музыкант, как композитор, вот мир, ощущение жизни передает. Поэтому я это тоже, самым естественным образом, как я сказал, я себя ощущаю в романтических стилях. Я с удовольствием пою, участвую в хоровых, это, кстати, коллективах и так далее, когда это происходит, или сам что-то дирижирую чем-то, классику хоровую. Это вот одно. Есть другое. Я с большим уважением отношусь к бытовой баптистской музыке, бытовой протестантской российской музыке.
Проханов,
некоторые к этому относятся снобистски. Говорят, это никакой там музыки нету. Но это, я хочу сказать, я вот как музыковед здесь уже говорю, здесь это неправильно, потому что мы имеем такие шедевры. Люди, там же появлялись анонимные вот эти музыканты, которые создали просто потрясающие произведения. Что стоят такие песни, как «Чудное озеро» Генисарецкое, или там «Страшно бушует житейское море», или там «Ему имя чудное», там, или какие-то другие. То есть в той музыке, в бытовой, есть жемчужины, потому что это просто другой жанр. Другой вид. Я с удовольствием пою эти песни и пытаюсь популяризировать это среди нашей церкви, нашей молодежи. А вообще, скажу так, мне очень понравился опыт, который я наблюдал в Бад-Бланкенбурге на ежегодных конференциях немецкого Евангельского альянса. Немцы молодцы. Они, с одной стороны, поют под духовой оркестр, это их классический, музыкальный инструмент коллективный такой. С другой стороны, у них есть сборники, по которым они поют, наших песней «Возрождение», что-то такое. В-третьих, на сцене поют суроковые композиции. Вот вся современная музыка звучит потрясающе всякое. Они понимают, что весь этот мир принадлежит нам. Мы должны в нем быть, мы должны быть толерантны, терпимы друг к другу, уважать. И я там попадал на музыкальные вечера молодежи в Штатхале, городском зале. Там часа примерно три поется музыка, ну, самый тяжкий, тяжелый рок. Вот, народ выматывается в конец и скачет, и что угодно. Но, оказывается, музыкальным действием руководят христиане-миссионеры, и вот потом эту подувявшую молодежь, они начинают евангелизировать, благовествуют ей. А заканчивается конференция, и на покаяние выходят люди, которые поняли, что их тут принимают таких, какие они есть. Вот это мои предпочтения. Поэтому сам я пишу музыку скорее...
что-то вам...
Ну, вот, а что значит современного?
Знаю, джаз, блюз, вот такие, как вам?
Ну, как вам сказать... Я скорее с этим знаком уже потому, что мне домой приносят мои дети. Uh-huh. Вот когда они что-то слушают, ну, я этого никогда не отвергаю, я с удовольствием это все слушаю, даже пою. Правда, мне, с великим трудом мне запоминаются вот эти уже новые современные мелодии, они совершенно другим образом как-то устроены. И...
Я не только христианскую, я вообще говорю вот стили вот современные, инструментальные.
Ну, вы сейчас говорите о музыке эстрадной. Так вот, есть такое вот понятие. Это не музыка концертного зала. Это вот эстрадная музыка.
Ну, джаз, он где-то бывает на грани. Он иногда
нет,
играет...
Ну, любой музыкальный стиль, абсолютно любой, он постепенно из профанного Mainstream. Становится высоким. И тогда...
Или наоборот.
Он немножко отходит от... такого бытового своего существования, и он начинает быть музыкой ради музыки.
Или наоборот?
Ну, наоборот, я не знаю, а вот... Ну, хотя можно и наоборот, потому что есть вещи, когда такие музыкальные опыты, когда классическую музыку серьезную вдруг упрощают, обрабатывают для того, чтобы она могла быть в повседневности.
Знаете, мы прервемся, много наговорили. Как раз вот из современного такого джазово-блюзового Бобби Макферрин, есть такой исполнитель американский, он христианин, вот играет вот блюз, джаз, кантри. Я думаю, будет интересное продолжение нашего разговора. И вот у нас есть вопросик, и я думаю, что поговорим. Друзья, оставайтесь с нами, сейчас песня.
Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but there's nobody like Joshua at the battle of Jericho. Joshua beat the battle of Jericho, 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 Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Blip, 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 blip. Bow, bow, the Santa Lupa, bop, 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 Jericho, 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 just beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Now, oh, 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 tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down, 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 and the walls come tumbling down. But that idiot did someone who won a war over his head to me. Новая жизнь. Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, мы вернулись, все те же. Я Андрей Ребенко, Александр Васильев Федичкин, музыковед, музыкальный критик, композитор, богослов в одном лице и пастор, хороший человек. И вот такой вопрос. Я так понимаю, вам в такой музыкальный мистицизм чужд. И вот такой вопрос от слушателя. Симон пишет нам из Кривого Рога. Мир вам. Прошу прощения, а почему вы о музыке говорите только как о человеческом факторе? Разве на небесах музыка... Ведь на небесах тоже музыка есть и будет, Симон, 32 года. Вот на небесах музыка есть, была, будет. Может, это что-то спустилось к нам с небес, и это что-то божественное, мы говорим об ангельском пении. Или это метафора, или это просто вот некая такая попытка земными понятиями понять небеса.
Ну, вы знаете, поскольку не курсирует туда-сюда на небеса, с небес лифт, чтобы можно было получать информацию оттуда ежедневно, вот, и все в основном это наше человеческое предположение о том, что происходит на небе. Да, Бог посылал откровения через пророков, но опять, что делали пророки? Передавали их на нашем человеческом языке, чтобы быть хотя бы как-то понятыми. А нередко они нам говорили, а есть вещи невыразимые. Невыразимые не от того, что они там какого-то особого качества, лучше человеческого, потому что Бог на земле сказал «хорошо весьма». Бог потрудился так, что это до сих пор вызывает у нас восхищение, как цветы, как облака, как закат, ну, многое что другое. Поэтому вообще все, к чему прикасается Божья рука, прекрасно. Но вот говорить о том, что мы знаем, что такое ангельская музыка, ну, я бы воздержался, но не знаем мы ее. Мы максимум что знаем, что вот ангелы пели «Слава Вышних Богу». Ну, вот еще говорит пророк, вот они там поют серафимы, закрывают лица свои и поют «Свят, свят Бог». Ну, будет там еще какое-то... Но какое? Ведь музыка почему-то многими людьми сводится к слову. А музыка – это не слово. Музыка – это интонация. А вот что там в этом небесном мире? Ну, я не знаю, я там не был, и вы тоже не были. И поэтому все остальное для меня профанация какая-то. Или поэзия. Но человеческая поэзия. Поэтому красиво, мистически говорить о том, что люди якобы переживают на небесах. Ну, как вам сказать? Ну, вот создаются какие-то фильмы там про небеса, про небесную жизнь. Ну, что там делают? Ну, там какую-нибудь электронную музыку запустят. Ну, это вот что-то такое не ирреальное, но это все равно все земного производства. Поэтому, ну, вы знаете, я слишком профессионал, чтобы я это все воспринимал серьезно.
Ну, хотя есть музыканты, профессионалы, мистики при этом.
Понимаете, что значит мистики? Что значит мистики? Вы о чем говорите сейчас? Вы говорите о шамане, который уходит в астрал после того, как вот на барабанах на своих настучался. Вот, и что, мистика – это вот, вот звучащие барабаны, но тогда к мистике давайте еще отнесем и курение, которое, и так далее, и так далее.
А вы слышали, Михаил Казинник такой есть?
Ну, знаю,
вот,
конечно.
Он, мне кажется, он как-то больше мистик, он как-то вот воспринимает музыку как что-то вот, какая-то связь с божественным миром.
Понимаете, это человек, великолепный музыкальный критик, который вдохновляет вот слушателей, когда на радио Орфей его слушаешь, он потрясающе, так сказать, заражает своим вкусом музыкальным и так далее. Но, друзья мои, этот мистицизм земного производства, это просто стиль. Это вот так же, как художественный в живописи стиль, музыкальный стиль. Точно так же у него, как у критика, есть стиль такой, как бы полумистический.
Ну, мне кажется, он прям в это очень вживается. Кажется, что он сам в это верит.
Ну, я понимаю, пусть верит на здоровье, очень даже хорошо. Но я просто говорю, что объективно говорить о том, что такое ангельская небесная музыка, мы не можем. Вот и все.
Ну хорошо, давайте тогда вот от мистицизма отойдем. Вот, вот вы говорите слово «интонация». Вот все-таки хочется понять, может ли музыка сама по себе без слова нести какой-то смысл? Вот вы слушаете музыку, и вы понимаете, вот эта музыка действительно, она имеет содержание ну, духовное, религиозное. Вот это о любви больше, о любви скорее плотской, земной. А вот это больше любви, как агапа и о чем-то более высоком. Вот без слов музыка несет смысл, потому что вот я
конечно,
много дискуссий несет.
Конечно, конечно. Дело все в чем, что музыкант, он всегда создает, да не только музыкант вообще, любой художник, любой даже инженер, он всегда форму создает после того, как выявлена функция. Всегда содержание определяет последующую форму. И если человек хочет передать молитву, ну вот мы слушаем, ну, к примеру, Ава Мария, да, вот молитва. Но ведь стилистика, потому она такая и получилась, что это молитва. И вот если уже, как музыковед, начинаешь сравнивать различные молитвы, ну, скажем, в классическом стиле или в романтическом стиле, они же имеют примерно один интонационный ряд. Ну, вот скажем, смотрите, я такой пример приведу. Вот у нас есть интонация плача. Да не надо при этом никаких слов добавлять, мы сразу в музыке заплачем, как только мы вот это услышим. Мы услышим какую-то утвердительную та-та-та-та, мы сразу поймем, что это призыв к чему-то.
Но вопрос о чем плачем? Это плач о потерянной любви
вот,
земной.
Да, вы хотите или пойти немножко дальше. Да. Вот я сказал о том, что интонацию можно различить. А кроме того, вот посмотрите, вот скажем, мы знаем, что преимущественно музыка оперетты, ну, не говорит о молитвенных состояниях людей, это легкий флирт, легкие какие-то отношения. И даже стилистика, вот любой человек, слушающий оперетную музыку, без слов, он сразу проникается вот этим легким настроением. С другой стороны, когда мы слушаем хоровую музыку, ну, скажем, ту же латинскую, католическую, или мы даже слушаем, да я больше того приведу, вот сегодня масса людей, которые слушают музыку зарубежную на английском языке, они же там ни слова не понимают. Но интонации эти в них входят. Они живут ими, они переживают мир, ощущают им. И поэтому, конечно же, можно всегда языком музыки передать молитвенное состояние или какое-то поверхностное, радость, грусть и все что угодно. Это все делается. Но, опять подчеркиваю, в рамках определенной музыкальной культуры. Вот мы в основном сейчас пользуемся здесь, в нашей стране, в Европе, в мире, наследием европейской культуры, европейской классической романтической культуры. И здесь это очень легко всегда интерпретируется.
Скажите, вот это деление христианская музыка, нехристианская, христианская литература, нехристианская, вы считаете, вообще нужно делить? Потому что ну, с классикой, например, опять-таки, не так все просто. Вот вы говорите романтизм, но там не все были христианами, и не вся христианская тематика. То есть вообще нужно делить или музыка? Она музыка, а вот в этой музыке мы видим христиан, которые исполняют христианскую музыку, или видим христианские сюжеты в музыке вообще. Вот вы делите? Потому что вы говорите, вот, а вот современное я как бы не как, слушаю не как христианин, а просто как слушатель.
А вот давайте вот с какой стороны подумаем. Вот человек приходит ну, приходит туда, где звучит музыка. Ну, скажем, берем время Моцарта. А вот Моцарта, Гайдна, где звучит музыка? Ну, музыка звучит на приеме у князя. Там даже Гайдн писал специальную столовую музыку. Народ в это время что-то жевал, а музыканты играли. Ну, так же примерно, как мы сегодня включаем динамик, и там что-то вот начинает звучать.
А как корпоратив нынешний?
Корпоратив того времени. Что это такое? Да ничего это. Это вот просто музыка фон.
Фоновая, да.
Фоновая. Совершенно другое дело, когда люди переходят в концертный зал, они уже достаточно давно появились такого, и они пришли для размышления. Опера. В оперу ведь тоже по-разному ходили. Кто-то ходил для того, чтобы подумать о высоком, а кто-то просто шел посмотреть развлекательный музыкальный спектакль. Ну, правда ведь? И поэтому вот отсюда все и определяется. И, конечно, когда мы идем в храм, мы некоторый специальный себе фильтр ставим. Мы говорим, я сейчас буду соединяться с Богом, я буду молиться, я буду славить Его, я даже вместе буду с другими людьми общаться, как с христианами, как теми, кто славит Бога. Но в концертный зал ты даже, слушая вот такую христианскую музыку, ты приходишь в другой. Ты понимаешь, что они Бога не собираются славить, или очень большая часть из них. Они пришли воспринимать искусство. Они будут воспринимать искусство исполнения. Они будут воспринимать композиторское искусство. Понимаете, там будет совершенно другой фильтр. Туда приходят не для соединения с божеством, туда приходят на, ну, примерно, знаете, как вот в цирк мы идем. Мы же, правда, по-другому идем. Мы идем смотреть что-то уникальное, выходящее. И вот за рамки. И очень часто в концерты люди ходили для того, чтобы некоторое особое музыкальное искусство посмотреть. Композиторы всегда боролись за то, чтобы никогда техника не превалировала, чтобы техника всегда отвечала настоящему глубокому содержанию. За это боролись и Моцарт, и наши русские композиторы и так далее. Они всегда старались пойти от жизни человеческой души. А вот жизнь человеческой души, она же нам очень по-разному интересна. Ведь мы, когда сегодня читаем Достоевского, нам интересен и мир Раскольникова, и Сонечки Мармеладовой, и нам интересен мир Алёши Карамазова, хотя, казалось бы, они духовно на разных полюсах находятся, но для нас само исследование их мира очень важно, оно нас обогащает, потому что любое положительное можно только на фоне чего-то по-настоящему осознать. Вот точно так же, когда мы слушаем музыку, я имею в виду серьезную классическую музыку, не музыку просто для вегетативного уровня, когда мышцы наши двигаются, или не музыку фоновую, от которой, говорят в оранжерее, хорошо огурцы растут, а когда мы слушаем музыку, проникающую в дух наш, всерьёзно.
Это только классика, может быть.
Знаете как? Что значит классика? Ну, классика, во-первых, есть термин, изображающий музыку конца 18-го, начала 20 века. Это вот один термин. А во-вторых, мы классикой называем музыку, звучащую в концертных залах вот той традиции. Вот, потому что Битлз тоже звучат в концертных залах, но это по-другому. Это все-таки песенная культура Битлз. И вот когда с помощью интонаций современности передаются глубокие, волнующие все человечество вопросы, они не могут не привлекать все использованные людьми формы музыкального искусства. Там все, там и полифония, там и различные виды гармонических структур, там масса новых находок, которые только-только в последнее время с техногенной такой технологической музыки. То есть, знаете, не о средствах нужно говорить, а нужно все-таки говорить о том, что в конечном счете сказал композитор. Вот пример приведу. Дмитрий Дмитриевич Шостакович пишет симфонию, посвященную 1905 году, или пишет симфонию, посвященную Великой Отечественной войне. Но кто-то готов услышать взрывы там, пушек, какую-нибудь Курскую дугу, вот. Так музыку нельзя слушать. Uh-huh. И точно так же нельзя услышать музыку там 17-й год у Шостаковича или 905-й год, как музыку, которая совершенно конкретно передает его толкование тех событий. Музыка передает это толкование так, что человек включится только тот, кто с ним на одной волне мировоззрения. внутреннего ощущения реальности. Мы почему-то все свели только к рацио, только к вербальной культуре. А музыка передает ощущение мира невербальным способом.
Угу. Здесь как раз
понимаете?
Согласен.
И невербально она передает не меньше, а подчас намного больше. Знаете, что...
А нужно здесь сопроводительная, знаете, как записка, потому что иной раз вот композитор очень субъективно передает что-либо, да, и вот, чтобы не поняли его превратно, ведь искусство интерпретации, да, здесь возникает, или это не нужно?
Вы знаете, вот точно так же, как мы учимся в школе и постигаем культуру нашего народа или потом всего человечества, вот точно так же нужно учиться интонационному миру, и не только интонационному, вообще всему музыкальному богатству. Его нужно освоить, пропустить через себя. И тогда ты, приходя в концертный зал, ты это распознаешь. Ты иногда осознаешь, что это, а иногда уже просто по культуре. Ты как-то, оно, ну, естественно, вот как хоккеист играет, он же не думает уже о приемах. Он просто слушает общую гармонию игры, он двигается там вот в этом мире. Вот точно так же как бы проходит этап школы, а потом бывает этап сопереживания. И вот, например, мы слушаем различных исполнителей одних и тех же произведений, и мы чувствуем, что сам исполнитель-то интерпретировал композитора по-другому. Это же тоже очень важно. Что нас в христианской музыке напрягает, это то, что из-за того, что мы никогда не, долгое время не имели доступа, я имею в виду в протестантском мире, не имели доступа к образованию музыкальному, у нас серьезных исполнителей не было. И поэтому мы сейчас готовы лучше слушать серьезных исполнителей светского мира, чем одухотворенных, но неподготовленных христианских исполнителей. Но я думаю, что сейчас это как-то выравнивается. Но вы знаете, вот на концертах, когда приезжали церковные христианские хоры и светские, пели одни и те же произведения, слушатели говорили: вы знаете, вы поете как-то совсем по-другому. Вот мы вас слушаем, вы знаете, мы заражаемся духом вашего исполнения, вот что возникает общение с Богом. Когда слушаем это же произведение, исполняемое светскими музыкантами, то мы больше слышим искусство, технику. Знаете,
при такой... этом качество тут нельзя сказать, где в профессиональном
нет,
плане
нет,
выше
нет,
качество.
Нет, может, это
у
другое.
Тех выше.
Да. Такой пример приведу, тоже известный в христианском мире. На одной вечеринке люди читали 22-й псалом. Пригласили знаменитого чтеца, он очень хорошо прочитал. А потом, в конце концов, взял и дедушка-пастор прочитал. Все заплакали. И спрашивают этого чтеца: а в чем дело? Говорит: вы знаете, я знаю псалом, он знает пастыря. Вот тут тоже есть такая вот тонкость.
Ну, я думаю, что, наверное, отдельно нужно будет поговорить о вот соотношении. Все-таки что важнее, вот это душа или профессионализм? Ну, просто времени уже нет сейчас на этом
задерживаться. Я думаю, никогда нельзя эти вещи сталкиваться.
Ну, приходится, потому что у нас много души, вот на самом деле много души, но мало профессионализма, и это проблема наша.
Андрей, я знаю, у вас есть сын, отдайте его в музыкальную школу, пусть получит хорошее образование, что он хотя бы хоть как-то мог выразить свой
внутренний
мир. Если
у него будет соответствующий дар, ну, конечно.
Ну, вот. Вот. Это вот только так, ничего не сделаешь по-другому.
Потому что, опять-таки, вот я привожу пример Америку, что там как раз вот профессионализм музыкальный и классический, и эстрадный обычно на высоком уровне, и люди, если берутся, то берутся.
Вы знаете, я скажу так, в России мы видим очень близкую картину тому, что в Америке. В России существует уже столетиями храмовая православная культура. Мальчиков отбирали, и они там пели и так далее. И поэтому никак не хуже, чем американские исполнители, поют наши, значит, ну, церковные хоры в православной церкви. Ну, это была господствующая церковь. Она могла себе позволить такую роскошь. И теперь сравнивать то, что людям не давали возможность никак себе реализовать. Но я вот был только что месяц назад в Санкт-Петербурге, попал в лютеранский храм, и там был вечер хоровых коллективов Питера. Съехались разные коллективы, светские, церковные, пели все христианскую музыку. Великолепно пели. Я вам хочу сказать, я как музыкант слушал...
Но это Питер, это культурная столица, сам Бог велел, как говорится.
Извините, Москва тоже культурная столица.
У нас есть Брянск.
А есть еще и Екатеринбург, а есть и другие места. И, кстати, Брянск с его симфоническим оркестром в баптистской среде, с его хорами, это огромная ценность, это жемчужина.
Но мне кажется, все-таки вот на фоне большой страны это эти оазисы не столь в больших количествах. А в Америке даже в провинции смотришь, какой у них хор приезжает.
Андрей, что хотите? Вы хотите сказать, что хорошо жить в Питере, в Москве и плохо жить в Магадане?
Нет, я хочу...
Вы хотите сказать, что хорошо жить в Америке, плохо жить в России?
Нет, ни в коем случае, я никогда об этом не говорю.
А что вы хотите сказать?
Что есть чему поучиться,
а
даже
вот насчет
угнивающего
учиться,
Запада.
Поэтому открывайте классик онлайн, вот, и... Там любая музыка, любых исполнителей, слушайте. И духовной музыки море там,
да,
по стилям и так далее.
А еще проблема, что утекают ведь музыканты в ту же Америку наши хорошие. Вот сейчас недавно из нашей церкви девочка-то уезжает в Америку. Она здесь не нужна. А там нужна.
Не надо так.
Ну, давайте тогда еще вот по поводу Америки, что на нас влияет. Вот ваш коллега, коротко, вот вопрос такой. Евгений Семенович Гончаренко, он тоже заканчивал, я вот не знаю...
Он тоже Гнесинку заканчивал, да, он хоровик.
Ну, мы вместе, можно сказать, вот росли, можно сказать. Вот что он пишет. Музыкальное искусство – это искусство мировоззренческое. Еще древние греки говорили, измени музыку государства, изменится государственный строй. Для России эта философия опасна. Евангельское христианство в России выросло из недр богоискательства в XIX веке. Многие песнопения, ставшие богослужебными, имеют русско-украинскую народно-песенную основу. В этом направлении работала целая плеяда русских евангельских композиторов. Таким образом, за почти 150-летний период развития евангельской баптистской церкви появилась целая плеяда композиторская школа. И по выражению Параханова, новое направление русской духовной музыки. Таким образом, наше музыкальное наследие – это не просто религиозное песнопение русских баптистов, это часть нашей великой русской духовной музыкальной культуры. Тип так называемого поклонения, стиль музыки, который нам предлагается сегодня, никак не соприкасается с русской духовной песенностью, с евангельской культурой, и уж тем более православной, которая исповедует ортодоксальное христианство. Ну, это говорится о совершенно больше, потому что называется то, что приходит с Запада, с Австралии, Америки. Содержание текстов песен прославления очень часто примитивны, даже антиинтеллектуально, они ограничены и в вероучительном плане. Нет покаянных песен, песен, свидетельствующих о личной вере, о том, как Господь призвал на путь спасения, отсутствует песнопение, призывающее к покаянию и служению в церкви. Таким образом, получается достаточно ограниченный круг тем, не отвечающих планете духовному богатству и вращению нашей церкви. То есть он говорит об опасности вот этого влияния современного западного музыкального христианского творчества. Вот как вы прокомментируете? Вы согласны или все-таки считаете, что это вот преувеличение?
Я думаю, что высказывания сейчас тенденциозные, видимо, чем-то очень насолили Евгению Семеновичу, и он должен был защищать культуру, традиционную хоровую культуру братства Иоанна Христиан-Баптистов.
Это была реакция на конференцию «Соли Део Глория», которая прошла современного поклонения в Москве.
Да. Я думаю, что совершенно... Ну, я все время мыслю образами.
Да.
Но нельзя сравнивать одежду двух женщин. Это две личности. Понимаете? Нет, можно говорить только о том, что в рамках вот отдельной личности хорошо она одевается или нет, со вкусом или нет, гармонично или нет. Поэтому сравнивать музыку всемирную, глобальную, worship и другое, то, что звучит сегодня везде, это общий язык планеты.
Мейнстрим.
Нет, мейнстрим – это немножко другое.
Ну, христианский мейнстрим.
Мейнстрим – это то, что, понимаете, здесь не мейнстрим. Мейнстрим – это как бы главное течение, вот океан, и в нем некоторые течения. Вот вроде бы это хорошее, это мейн, а все остальное не мейн. Да нет. Мейнстрим – это просто общий язык. Вот как английский язык сейчас стал языком общего общения, вот точно так же музыкальным языком общего общения, куда ни приедешь, везде христиане могут спеть несколько общих песен. Вот это, вот этот стиль. И совершенно другое стиль, на котором выражается культура отдельной страны. Евгений Семенович совершенно прав. Мы в нашей культуре здесь, мы выросли в славянских интонациях. Их нужно обязательно как бы в этом мире жить, петь, сочинять, передавать нужно так, на чем мы выросли. Что же мы будем понимать на эсперанто, на каком-то объясняться? Это неправильно. Прекрасно поют в своей стилистике американцы. Мы же слушаем там отнюдь не пустую музыку, не только вот эту музыку глобальных конференций, а музыку, которая звучит в их церквях. Великолепная музыка звучит, ну вот достаточно в радио выйти, ну вот куда-то в интернет и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, просто насолили Евгению Семеновичу вот те люди, которые пытались, возможно, хотя я думаю, что, скорее всего, здесь просто недопонимание, пытаясь говорить, что вот есть музыка вот настоящая, мейнстрим, а есть музыка не настоящая, это ту, которую используют вот эти церковные там баптисты или какие-то другие. Вот такое рассуждение глупое абсолютно, просто глупое. И поэтому мы с удовольствием слушаем музыку группы «Спасение», «Нового Иерусалима», да, мало, да, той же «Божьей коровки», понимаете, и так далее, и так далее. Потому что создают ее люди талантливые, люди, выражающие свои отношения к Богу. Но никак нельзя лбами сталкивать хоровую культуру, церковного богослужебного пения, семейного бытового пения и музыку, которую слушаем мы вот в наушниках, она у нас всегда в наших гаджетах.
В церкви сейчас играется музыка прославления. Вот вы считаете, вот давайте посмотрим на современную церковь. А вы считаете, должно быть какое-то смешение стилей, ну вот сейчас будем заканчивать, эклектика или сосуществование? Вот.
Я в нашей церкви такую модель взял. У нас коллективы, играющие в разных стилях, они просто ведут различные богослужения по очереди. И церковь слушает все и как бы поет во всех этих стилях по очереди. Это большая христианская семья, и мы должны быть терпимы. У нас есть должно быть что-то нам близкое, вот как личности. Вот. И обязательно мы должны быть толерантны, гибки ко всему, что переживают люди в отношениях с Богом.
Ну, вот в конце еще пишет нам Алексей Иваченко, наш слушатель, говорит, вот был случай, в церковь приехало много гостей, среди них была профессиональная певица за плечами консерватория, она очень красивым поставленным голосом спела псалом, и это был для меня концерт. Чернецко человек вышел, бывший наркоман, с гитарой, и спел, не всегда попадая в ноты, но это взбудоражило дух мой. Что выбрать? Вот вопрос риторический.
Ну, вы понимаете, это неправильно поставленный вопрос.
Ничего не надо выбирать, вот как
это,
есть.
Это неправильно поставленный вопрос. У вот этой певицы люди слушали ее технику, а у наркомана техники не было никакой, там слушали его общение с Богом. Вот певицы должны петь так, чтобы, если бы она христианка была, вот, чтобы передавалось ее общение с Богом. И наркоман, вот передающий свои отношения с Богом, должен бы научиться петь нормально, пусть и наркоманские песни.
Спасибо большое, Александр Васильевич, за интересное размышление. Я думаю, что нам еще нужно продолжить тему музыки. Еще много вопросов у меня, например. Я думаю, было интересно. Друзья, спасибо вам, что вы были с нами, что тоже поддерживали нас и вопросами, и комментариями. Приходите еще, Александр Васильевич.
Да, если позовете, пожалуйста.
Обязательно позовем. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Новая жизнь. Радио для всех.